Да, и сама ситуация сюрреалистична, хотя это реальность. Я добавила несколько сюрреалистических деталей, вроде надувного танка, который парит в лесу, для того, чтобы подчеркнуть, насколько сюрреалистичны те реальные элементы, которые я снимала. Например, люди, у которых прямо перед домом стоит огромный бункер. Они используют его как хлев, это для них обыденность, но если посмотреть сторонним взглядом, это что-то необычайное. Так что я хотела нарушить границы и думаю, что, увидев настоящие сюрреалистические детали, зритель будет еще больше озадачен тем, что существует на самом деле.
Как вы выбирали места съемок? Почему именно эти четыре страны?
Поначалу сюжетов было больше, а в самом начале очень много. Я искала материал в интернете, ездила по разным местам, но потом выбрала только эти четыре страны. И снимала там, потому что в каждом сюжете есть различные отражения следов драматических событий. В первой части говорится о том, что никуда не исчезло старые боеприпасы, которые 100 лет спустя все еще представляют опасность и должны быть взорваны, так что тут следы уничтожаются. Второй сюжет о том, как история используется для туристических целей и становится развлечением. Третья часть — это следы в пейзаже, бункеры, которые больше не нужны, и люди что-то выдумывают, переоборудуя их для новых целей. А последняя, российская часть, о стратегиях Второй мировой войны. Но российская армия использует эти надувные танки и сегодня, так что это не только о следах в пейзаже, но и об идеях, памяти, а еще и о том, как это сказывается на грядущем, потому что это не только прошлое, но и настоящее и будущее.
И опасное будущее.
Да, опасное будущее. Это и есть моя идея. Фильм использует прошлое, говорит о настоящем, и я хотела создать такую двусмысленную зону, в которой прошлое, настоящее и будущее сливаются. В этих четырех главах есть солдат, бункер, снаряд и танк. И в результате возникает армия призраков, которая населяет современный пейзаж. И это главные составные части войны.
Первую часть, наверное, проще было снимать, потому что это страна, в которой вы живете.
И да, и нет, потому что все, что мы видим в фильме, для людей, живущих там, очень обыденно. Но если вы не знакомы с этим, это полный сюрреализм. По поводу первой бельгийской части у меня было много сомнений, потому что для меня это совершенно нормально. Но если вдуматься, это ведь полное безумие. Это специальное подразделение бельгийской армии, и каждый день они получают около 10 звонков от людей, которые находят боеприпасы. Они даже не ищут их специально, потому что им постоянно звонят, и в год набирают от 150 до 200 тонн боеприпасов. Да, это кажется невероятным, но хотя прошло 100 лет, цифры не уменьшаются, обнаруживают все новые и новые снаряды.
Это все осталось от Первой мировой войны?
Да, от Первой, потому что в этом регионе, Западной Фландрии, было много сражений, и боеприпасов там колоссальное количество.
А в албанском сюжете бункеры, построенные во времена Энвера Ходжи, панически боявшегося ядерной войны.
Да, поначалу он очень любил Сталина, а потом, когда Сталин умер и в СССР начался другой подход к коммунизму, он подружился с Мао, но Мао тоже умер, и под конец Ходжа полностью изолировал свою страну. Он опасался нападения, но думаю, что его страхи были не совсем уж безумными, потому что в Англии разрабатывались планы нападения на Албанию, так что он построил 50 тысяч бункеров по всей стране, по бункеру на 4 человек.
И теперь они их переоборудуют для различных целей.
Да, но тут нет никакого государственного плана. Люди могут делать, что хотят. Если у кого-то есть деньги и возможности разрушить бункер, они могут это сделать. А если денег нет, можно использовать его как хлев или еще как-то. В Албании их переделывают под рестораны, дискотеки. Есть даже проект размещения там маленьких отелей. Так что вариантов много.
Латвийская часть самая загадочная, потому что зритель не понимает, что это такое, концлагерь или какой-то военный объект.
Это бывшая тюрьма в Лиепае, и туристы ее посещают, чтобы почувствовать, что означало быть жертвой советских репрессий. Это что-то вроде реалити-шоу, в котором они могут участвовать, но в дневное время это музей и в то же время отель. Вы можете провести ночь в тюремной камере, и они организуют эти игры, которые я снимала. Игра называется «Побег из СССР». Нужно спасти своего друга, и я старалась сделать эту историю загадочной. Там много образов, которые сбивают зрителя с толку, например, прыжки с парашютом. Не вполне понятно, то ли это реконструкция, то ли действительно происходит сейчас. Я специально хотела смешать прошлое с будущим, чтобы зритель был слегка озадачен.
И много туристов. Это какой-то мазохизм, а не игра.
Да, люди приезжают группами, например, студенты. Это происходит не каждый день. Игры устраивают время от времени, так что в основном это просто музей. Меня поразило, что все это происходило совсем недавно, каких-нибудь 25 лет назад, и так быстро превратилось в туристический аттракцион. Мне хотелось показать в фильме следы недавнего прошлого, потому что у зрителей до сих пор есть эмоциональная связь с теми событиями.
Особенно в России, где память о Второй мировой войне используется в пропагандистских целях.
Вот именно, ностальгия используется для укрепления национализма и патриотизма, и это меня пугает.
Как вы нашли эту удивительную фабрику в Хотькове, где изготавливают надувные танки и ракетные установки?
Мой бойфренд, он был звукооператором фильма, читал книгу об акустическом оружии, и там говорилось о подразделении американской армии, которое использовало надувную артиллерию, чтобы отвлечь неприятеля от мест, где были дислоцированы настоящие войска. Мне это показалось замечательным. Я стала искать нечто подобное и быстро обнаружила, что такая фабрика существует в России, и российская армия использует подобное вооружение по сей день. Поскольку предприятие не является государственным, было несложно получить разрешение на съемки, к тому же они делают еще и воздушные шары и детские надувные замки для прыжков. Так что это тоже сюрреалистично смотреть, как они надувают танк, а потом что-то мастерят для детей. Все это выглядит вроде бы невинным, но, разумеется, это не так.
Там есть такая сюрреалистическая сцена, когда люди танцуют на празднике 9 мая, и у них маленький надувной танк, но этот танк американский.
Да, они нам сказали, не снимайте, потому что это неправильный танк. Вообще фабрика интересуется журналисты, даже японцы приезжали.
Так что они привыкли к иностранцам и не относились к вам с подозрением.
Получить разрешение было очень просто, но потом человек, с которым я договаривалась, уволился, и когда мы начали съемки, на этом месте была уже другая женщина, и она разрешила нам снимать всего 3 дня, хотя мы хотели работать дольше. Работники фабрики нормально к нам отнеслись, хотя были и люди, которые не хотели сниматься. Все были очень милые, расспрашивали нас о Бельгии. Было приятно с ними общаться.
Там есть такая абсурдная сцена, когда совсем маленькие дети поют со сцены трагическую советскую песню о Дне Победы, но при этом исполняют нелепый танец, кружатся, как в минуэте.
Да, вот тоже пример пропаганды. Смотреть на этих детей довольно страшно, потому что они не понимают, о чем поют их. Научили этому в школе. И в финале у нас тоже звучит советская песня. Что-то с памятью моей стало, все, что было, не со мной, помню. Мне кажется, эти слова очень подходят к фильму, потому что это фильм о памяти и о том, как мы предпочитаем забывать вещи, которые тяжело вспоминать. Скажем, во Франции воспоминания о Второй мировой войне сведены к сопротивлению и к тому, как они воевали против немцев. Но на самом деле французы сотрудничали с врагом, и то же самое в России. Сталин заключил пакт с Гитлером, а когда Гитлер его нарушил, началась война. А в День Победы говорят, мы спасли мир от нацизма, не упоминая о том, как война началась. Люди не хотят помнить сложные моменты истории.
Теперь антифашизм используется в пропаганде против Украины без упоминания о том, что часть Украины была оккупирована Сталиным.
В балтийских странах тоже не забыли об этом, и они до сих пор с ужасом вспоминают российское вторжение.
Россия вас напугала?
Нет, не сама поездка в Россию, а только последние новости. А вот общение с русскими оказалось позитивным опытом. И я абсолютно не хочу судить людей, которых я снимала в России. Думаю, что это видно в фильме.
Вопрос, с которого, возможно, стоило начать наш разговор. Почему вас вообще заинтересовала тема памяти о войнах?
Все началось с короткометражного фильма «Да здравствует рай», который я снимала в Тунисе в 2011 году, сразу после революции. Это был спонтанный фильм, потому что я прочитала статью о том, как туризм во время революции почти прекратился, а потом объявили, что все нормально, и туристы могут возвращаться. Я видела фотографии совершенно пустых отелей и решила, что интересно поехать туда и посмотреть на эту комбинацию. С одной стороны, образ рая, который они хотели создать, чтобы убедить туристов, что все по-прежнему хорошо, а с другой стороны, следы революции, которая призвана была принести перемены. Я снимала экскурсию на руины Карфагена, а на следующий день сожженные во время революции банки и разрушенные здания. Эти свежие развалины тоже посещали люди, целые семьи туда ходили. И я подумала, что произойдет с этими новыми руинами, станут ли они тоже памятниками. И тогда я решила снять такой фильм о следах войны.
Не опасаетесь новой войны в Европе, ведь конфликт на Украине может стать ее началом.
Люди моего поколения еще совсем недавно думали, что войны в Европе быть не может, что это что-то из прошлого. Но когда смотришь на то, что сейчас происходит, становится по-настоящему страшно. Мы видим, что история повторяется, но я надеюсь, что новую войну удастся предотвратить.
Санкциями?
Да, экономические санкции – это единственная вещь, которая сработала против апартеида в Южной Африке. Но, конечно, Россия – большая и мощная страна, и уязвить ее очень сложно.